4 книга Царства, с моей глава, видите, в первом стихе, и что призвал Господь голод. Verse 1, the Lord called for a famine. Это один из многих, по-моему, примеров, где понятно, что в небе Господь как-то сидит на своем престоле, перед Богом есть все ангелов, и Он как-то сказал бы кое-что, что я хочу это. И вот, это тогда будет здесь на земле. Но есть какой-то механизм, через того он действует. И я считаю, что тот механизм – это именно ангелов. I think this calling for a famine, this is another indication of the court of heaven where God kind of gives a command and then it is fulfilled, and the mechanism by which he does that, I suggest, is the angels. Насчет ангелов, видите, в 18 стихе и довольно часто, about angels, verse 18, and often, написано, что он делал неугодные в очах Господних. He did evil in the eyes of the Lord. Я считаю, что очах Господних, это значит ангелов. So I suggest the eyes of the Lord that run to and fro are his angels. То есть у Бога, конечно, есть вполне возможности просто так, но узнать все, то, что случится моментально, без никакой механизм. Но все равно мне кажется, что у него есть какой-то механизм, который он употребляет. И тот механизм, я предлагаю, это вот ангелов. So God could know in one instant everything that's going on simultaneously, of course he could, but it seems to me that God always chooses to work through a mechanism, and I suggest that mechanism is the angels. Итак, откуда он знает о том, что мы здесь думаем? Потому что мы здесь только человек, здесь 50, скажем, человек, и Бог знает вот точно вполне мышление каждого сердца здесь. А вопрос, как фактически, как механически он это знает? So there's about 50 people here, and God is watching in the hearts of every one of us. But how? И я предлагаю, что это из-за того, что ангелов на самом деле есть здесь с нами. И они как-то моментально передают Богу тот информацию. And I suggest it's because there is this network of angels that are here with us, right here, and they are giving that information to God. Ну ладно, обратно к этому Елисею. So back to Elisha. Второй стих, ладно, первом стихе. Елисей говорил женщине, что будет голод. So Elisha tells this woman there's going to be a famine. Она сразу поверила, написано в втором стихе, встала и сделала по слову человек Божий, и пошла она в и дом ее, и жила в земле филистимской 7 лет. Эмигрировать и взять вот семьей, сказать им, я слышал слово от Господа, и вот за 7 лет жить в другом стране, в чужом стране, это очень большое дело. И она все-таки это сделала из-за того, что она слышала только один раз слово Божие. Слово об этом. So this woman hears this one word from God, and she not only herself packs everything and goes to live in a foreign land, an aggressive land, for 7 years, but she persuades her family to come with her, all because she heard one word from the Lord. Это не так, что Бог постоянно как-то говорил с ней, вот указал ей, что на самом деле это надо. It's not that God kept on trying to explain to her many times, many visions, etc. У нас есть на нашем руках Библии. We have in our hands the Bible. И вот я считаю, что если мы даже вот один стих читаем и понимаем, что вот мне надо кое-что делать фактически в моем жизни, то надо это делать. Например, мы все читали наше крещение, и мы кое-что конкретно сделали. То есть мы шли, приняли крещение, стали мокрые, то есть мы были послушны. И вот вопрос, когда последний раз мы кое-что читали здесь, хоть один стих, и мы конкретно кое-что физически сделали из-за этого? So, the question is, when was the last time that you read even one verse in the Bible and you actually concretely went out and did something in actual response to that? When we were baptized, we understood what the Bible said about it, and we did something. We got physically wet. But the question is that continuing? We read just one verse, we actually go and do something about that. Итак, она вернула после 7 лет. So she comes back after 7 years. И она была без земли, она потеряла все имение. And she had lost her land, etc. И она обратила к царю. So she went to the king. И на этом же время, пока, ну, именно когда она пришла к нему, написано 4, 5, что когда на этом же время, когда она пришла, тот человек, написано Гиези, говорил вот с царем и рассказал ему об этом женщине. И вот совсем на такое совпадение, что кто стучил, тик-ток, и вот кто там. Во, это же женщина, это такое совпадение. And so there was such a coincidence in Hamas that she goes to the king, and at the very moment that she actually is knocking on the king's door, can I come and talk to you? Actually, Gehazi is telling the king about this woman. This is a tremendous coincidence, humanly speaking. В нашем жизни такие совпадения случаются, но они далеко не являются случайностью. То есть в нашем жизни случайность, если мы с Господом, случайность не бывает. Удача, неудачные ситуации, да нет. Это все под его контролем. Хотя иногда мы считаем, да нет, это было без значения, это просто так в жизни случилось. А поскольку мы как-то растем в нашем понимании Господа, мы понимаем, что нет таких случаев, такой случайности вообще нету. So in our lives, there is actually no chance. There is no aspect, or there's no thing that happens that is just purely bad luck, good luck, or whatever. Everything is under God's control and meant to be. But at times you think, well, most things are, but some things are just pure chance. But over time, I think we realize that those things we thought were pure chance, it's actually that we didn't understand or didn't perceive what God was trying to do. Дальше, 10, 10. Сказал ему Елисей, пойди, скажи ему, то есть тот царь, выздоровеешь, однако открыл мне Господь, что он умрет. А что, он будет выздороветь или нет? You may certainly recover, howbeit the Lord has showed me that he shall surely die. Well, what was the message? Was he going to recover or not? На английском написано, ты сможешь выздоровеет. Однако открыл мне Господь, что он умрет. Я считаю, что у Бога есть разные планы. И в одном уровне Бог знал, что для тот человек выздороветь, это было бы вполне возможно. Хотя Бог знал, что он не будет исполнять какие-то условия, которые, правда, он не знал. Вот, какие условия, или, по крайней мере, здесь не написано, какие условия. И так и есть. У Бога есть разные планы для нас. Ты сможешь так делать? Хотя я знаю, что ты не будешь. То есть Бог открыл ту дорогу перед тот царем выздороветь. Однако не получилось, потому что он не исполнил все эти условия, которые, наверное, Бог и тоже ставил. So we see here that God had a plan A for this king, that he was going to he was going to get better, he was going to recover, but he knew, God foreknew, that actually all the requirements or the preconditions for that would not be met, although those preconditions are not actually stated here. And so it is with our lives, that he has great possibilities and potentials for us, which may not come true because we don't fulfill the requirements, the conditions, as it were. И это в этом плане трагично, что Бог открыл для нас столько вот таких потенциалов, столько дорог, через того мы сможем смело ходить. Но, к сожалению, из-за того, что мы не исполняем все эти, скажем, условия, тогда не получается. И это как-то трагично. This is where spiritual life gets so tragic, that God opens up roads in front of people, in front of all of us, that we don't walk down, even though the road has been planned. В 18 стихе и часто написано, что тот человек ходил путем царей израильских, как поступал дом Ахавов, потому что дочь Ахава была женою его. quite often, verse 18, and quite often it's written that a king of Judah did wrong because he went in the ways of the kings of Israel, and because he was connected with the house of Ahab by marriage.
Помните, что Израил был разделен двум частям. Были Иуды, которые были колено Иуда и Вениамин, и потом Израил или Эфраим, 10 колен.
So you remember that Israel was divided into two tribes, two and a half tribes that were with Judah, basically Judah and Benjamin, and then there was the 10 tribe kingdom of Israel or Ephraim.
И Иуда как-то исполняли Слово Божие немножко, а Израил, то есть 10 колен вообще отошли от Бога.
And Judah had some good kings, but generally they were still pretty weak, and Israel had no good kings, and they were all didn't follow God.
И столько раз царей Юдине страдали из-за того, что они шли путем царей израильских.
Я понимаю, урок для нас следующий, что это для нас нельзя считать, что из-за того, что человек является верующим человек, поэтому я могу как-то, как-то быть с ним, общаться с ним, делать с ним то, что он делает. Это недостаточно. Факт того, что человек по идее показывается так, как верующий человек, это не значит, что он на самом деле. И мы сможем делать и поступать так, как он делает.
So I think the lesson for us is that even if someone else bears the name of the Lord, it is not necessarily a justification for us to do what they are doing. Even though they may theoretically, technically be with the Lord, it's for us to show our wisdom in this.
Verse 19, однако не хотел Господь погубить Юду ради Давида, раба своего, так он обещал дать ему светильник.
Значит, что ради того, что у одного человека было столько праведности, Бог был готов поэтому как-то избавить Юды, несмотря на то, что они, в принципе, не очень духовны. Итак, это как-то объясняет принцип, который есть у Бога, что Он готов спасать людей, которые вообще не очень духовны, ради веры другого человека. И мы все знаем, что из-за того, что мы во Христе, через того, что мы приняли крещение во Христе, значит, что вот Его праведность как-то вменяется на нашем счету.
And so we see here the principle that God is willing to save a person or a group for the sake of the righteousness of another. Because Judah were not exactly righteous themselves, but they were saved for David's sake. And you see that principle really in the whole idea of righteousness imputed to us who are in Christ, that we who are not righteous are counted righteous for the sake of another.
От Марка написано, Евангелие от Марка, во 2 глава, 5 стих написано так, как четыре человека взяли один больной человек к Иисусе. И написано, когда Иисус видел их веру, Он простил тот человеку и даже исцелил тот человеку. То есть вполне возможно, что ради веры другого человека мы сможем найти тогда какое-то прощение и даже исцеление. И так это абсолютно стоит молиться за друг друга, потому что Бог открыт к этому. Помогать человека из-за молитвы, скажем, третьего партия.
Think of Mark chapter 2, verse 5, when the four friends bring the paralyzed man and they let him down through the roof, and the Lord says that he when he saw the faith of the friends, he said to the sick man, your sins are forgiven you. So to some extent, within some kind of invisible limit, God is willing and able to forgive people for the sake of our prayers and to heal them to some, within limits here. And so if that is the case, we should be praying all the time for each other, because we can have an influence on our eternal destiny.
24 стихе, 24, «И почил Йорам с отцами своими».
Йорам slept with his fathers and was buried.
Значит, что после смерти мы все, в принципе, в одно и то же место. So we know, just to remind you, that after death we all go to the same place. Хотя отцы наши хорошие или плохие, духовные, недуховные, все равно, мы все в одном и то же место. Потому что это разделение будет, в конце концов, не при смерти, а когда Иисус придет и судный день будет. So, as we know, there is no immortal soul, and when we die, we are unconscious, and we all go to the same place, and the division between the sheep and the goats is at the day of judgment, when the Lord returns, and not at the moment of death. At the moment of death, we are united with our fathers, whether they were good or bad. Ладно, у кого есть кое-что добавить?